утренний гость.
В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда прошла научно-практическая конференция «Руководители блокадного города». Теперь подробнее. В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда, а в следующем, уже 2024 году, исполнится 80 лет со дня полного освобождения нашего города от фашистской блокады.
Здесь лежат ленинградцы, здесь мужчины, женщины, дети, рядом с ними солдаты красноармейцы. Всею жизнью своею они защищали тебя, Ленинград. Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем. Так их много под вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням, никто не забыт и ничто не забыто.
Эти строки, написанные Ольгой Федоровной Бергольц и прозвучавшие в исполнении автора, знакомы каждому из нас с детства. Они высечены на гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища. Само слово «блокада» уже давно стало нарицательным и утратило свой военный смысл, превратившись в символ горя, ужаса и немыслимых страданий. В период войны и блокады руководство обороны нашего города осуществлял военный совет Ленинградского фронта. Как отметила директор Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик, на руководителях блокадного города лежала большая ответственность.
Эта тема действительно проходит через всю нашу исследовательскую работу, и мы в экспозиции также уделяем большое внимание персоналиям, людям, особенно руководящему составу, потому что вокруг людей, которые руководили и решали судьбу Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, в годы блокады тем более, вокруг этих людей всегда и достаточно часто возникают всевозможные вопросы. А почему не смогли? А где ошиблись? А почему так получилось? И мы в своей конференции хотели развеять, ну, если не все, то хотя бы многие мифы, которые связаны, например, с фигурой Андрея Александровича Жданова, с фигурой Алексея Александровича Кузнецова и многих других. Надо сказать, что мне лично посчастливилось и быть знакомой, правда, очень недолго, потому что он ушел из жизни вот совсем недавно, с Валерием Кузнецовым, с Валерием Алексеевичем Кузнецовым, сыном легендарного руководителя, партийного руководителя нашего города, который, в принципе, был, ну, одним из, не одним из, а, в общем, главным лицом в партийной жизни Ленинграда, определял очень многие вопросы, решал эти вопросы, и по семейному преданию даже в кармане френча своего Алексей Александрович Кузнецов долгое время носил записку, написанную Иосифом Виссарионовичем Сталиным: «Алексей, на тебя вся надежда». Конечно, у руля тогда стояли такие же люди. Они просто были наделены огромной властью, и огромная ответственность на них была возложена. И говорить о том, не будучи в их, что называется, шкуре, не будучи на их местах, говорить о том, где они ошиблись, что лишнего они могли съесть в смоленской столовой, да, это, в общем, очень недальновидная позиция, позиция людей, которые хотят поверхностно знать об истории своего города, о людях, которые его спасали в годы блокады. Но мне кажется, что именно сегодня стоит поговорить о том, что судьбоносные решения, которые принимались этими людьми, все, что касалось жизни блокированного Ленинграда и его жителей, за все это отвечали они. Поэтому, имея такую гигантскую ответственность на плечах, каждый из них, мне кажется, очень достойно с ней справился.
Конференция уникальна еще и тем, что в ней, помимо историков, приняли участие потомки этих великих людей. Сын Михаила Алексеевича Таирова, Сергей Михайлович, рассказал, как его отцу в тяжелейших условиях необходимо было во что бы то ни стало наладить поставки продуктов из неоккупированных районов Ленинградской области в осажденный Ленинград. О новом назначении ему сообщили посреди ночи.
Шел уже третий месяц войны, и он, как тогда уже было принято, ночевал у себя в кабинете. И по блокаде еще и не знал. И ночью, с 8 на 9 сентября, вот ему позвонил второй секретарь обкома Григорий Григорьевич Воротов и сообщил, что вот немцы вышли к Ладоге, окружили город и остались неоккупированными часть области Ленинградской. И обком вот решил создать комиссию по управлению вот этими северо-западными районами. И что Таиров вот включен в члены этой комиссии. И что вылетать надо завтра утром рано. Вот кроме этого он через несколько недель был еще назначен уполномоченным военного совета Ленинградского фронта по воздушным перевозкам.
Сергей Михайлович, что было самым сложным? В каких условиях приходилось выполнять поставленную задачу?
Сложилась катастрофическая ситуация со снабжением Ленинграда. Это был октябрь месяц, Ладожское озеро частично замерзло, и поставка продовольствия водным транспортом, как это было вот в первые месяцы, прекратилась. Да, и кроме того, в ноябре немцы захватили Тихвин и резали последнюю железную дорогу, по которой доставки продуктов к берегу Ладоги, оттуда уже должны были переплавляться через Ладогу. Так еще и туда уже ничего не поставлялось. Ну вот в этой ситуации правительством было принято решение организовать воздушный мост для снабжения города. То есть выделили довольно много транспортных самолетов, построили очень быстро несколько аэродромов.
Что входило в задачу Михаила Алексеевича?
Значит, ее задачей была доставка продовольствия к этим аэродромам. Складов практически в области не было с продуктами. И надо было вот организовать доставку прямо из колхозов и совхозов. Вот это, значит, являлось его задачей в этом. Ну и параллельно, конечно, чтобы производство сегодня продукции продолжалось для обеспечения города.
Сергей Михайлович, а как обстояла ситуация в самих этих районах Ленинградской области? Каким образом Михаилу Алексеевичу удалось собрать необходимую норму?
Ну, он работал к этому времени в Ленинградской области более 20 лет. Он был специалистом, агрономом. Он хорошо знал обстановку в сельском хозяйстве, бывал в разных районах. И, значит, вот что я скажу, так это он знал хорошо бедственное положение колхозника, которое в это время сложилось. Что было немаловажно.
Да.
Колхозы были обязаны почти весь урожай сдавать государству по ценам в несколько раз ниже магазин. И в результате самые колхозники мало что получали за свой труд. И пенсию они не получали. И, наконец, у них даже паспортов не было. Они не могли никуда самовольно выехать. Да, вот такая ситуация. Поэтому они могли рассчитывать только на себя, на свой бесценный участок и свое хозяйство. Им разрешалось иметь одну, редко две коровы, свиноматы, несколько овец. За счет этого они и жили. И при этом они еще платили налоги. Кроме того, что забрали мужчин, забрали много тракторов, забрали даже лошадей, автомашины. Но при этом планы поставки сдачи сельхозпродукции не уменьшались, а еще старались их увеличивать. Ну и отец прекрасно понимал, какая это трудная задача, почти невыполнимая. Но надежда была у него на простых трудников села, и прежде всего на женщин. И он знал, что тут нельзя уже было действовать ни приказами, ни угрозами. Поэтому он считал главным организовать такие агитбригады, и это было сделано, для разъяснения текущей ситуации оставшимся жителям деревни о голоде в Ленинграде. И о том, что вот от них теперь зависит очень многое. И только они могут решить вопрос о снабжении города Ленинграда. И главное здесь было. Ну вот, сознание того, что их труд, от их труда зависит жизнь людей. Они помогают армии, своим мужьям и сыновьям. Вот это давало силы героически трудиться на полях. Они вручную перекапывали огромные площади. Часто использовали даже коров для пахоты, таскали мешки с овощами, и дальние расстояния практически полностью заменили и мужей своих, и сыновей, вот эти женщины, дети, которым на самом деле тоже надо поставить память.
Да.
Вот, и в результате планы удалось выполнить, и даже перевыполняли. Все стали на защиту, кто как мог.
Сергею Михайловичу Таирову сейчас уже 84 года, но он до сих пор помнит доброту жителей Ленинградской области, тех женщин, которые так сердечно отнеслись к нему, когда он, 11-летним мальчиком после ареста родителей в 1949 году по ленинградскому делу, попал в детский дом.
Детский дом находился в Кировской области, довольно далеко от станции. Ну, такой глухой райончик, значит, это село Ацвиш называется. И в этом детском доме я какое-то время находился. Я был маленький, худой, бледный. Обычно там не спрашивают никого, значит, что там мать, отец. Понятно, что раз ребенок оказался, значит, он сирота. Но, конечно, спрашивают, откуда. Ну, я говорю, из Ленинграда. Я не рассказывал там, что с моей матерью, отцом. Я так понял, теперь уже, конечно, задним числом, что они сразу же приняли меня за блокадника, у которого погиб и мать, и отец. И они стали ко мне относиться значительно внимательнее, чем к другим, которые тоже ведь были сиротами. Это вот сохранилось уже 5 лет прошло со дня блокады, а люди помнили вот об этом и ко мне стали относиться значительно внимательнее. Ну, например, когда раздают там на обеде какие-то первое, второе, то мне побольше каши прикладывали. Когда давали компот, то там было не только одна вода, но и вот яблоки сухие, а иногда абрикос даже попадался. В то время это было очень редко, но все ценилось очень, потому что там косточка, в косточке, значит, ее можно разбить, ядрышко. Вот. Ну и хлеб. Значит, хлеб давали горбушку. А почему именно горбушку? А потому что считалось, что в мякоти там один воздух, а горбушка... Это значит питательное, там хлеба много.
Да.
Такие воспоминания на всю жизнь.
В июне 1942 года командующим Ленинградским фронтом был назначен Леонид Говоров. О своем деде вспоминает внук маршала Советского Союза Леонид Говоров, названный в его честь. Леонид Владимирович, помните ли вы своего деда? Каким он вам запомнился?
Ну, конечно, у меня воспоминания очень смутные, потому что я родился в 1952 году, а он умер в 1955 году. То есть мне было, ну, практически 3 года, и воспоминания смутные, но одно из воспоминаний у меня, конечно, осталось. Это его кабинет, я у него на руках, и вот это как-то врезалось в память, а остальные воспоминания, они такие, знаете, не складываются в общую картину. В основном впечатление и память о нем сложилась из воспоминаний и рассказов моего отца, который, ну, естественно, общался очень часто с ним, ну, пока еще был молодым и служил на Ленинградском фронте. Поэтому вот воспоминания в основном складываются из воспоминаний родственников, да? Ну и из писем, которые остались. У меня сохранились письма Леонида Александровича и своей жене, и сыну. Сыну он писал очень часто. Особенно вот в тот момент, когда он учился в школе, это было еще до войны, ну и заканчивал ускоренный выпуск училища и академии перед тем, как поехать на фронт в 44-м году.
Леонид Владимирович, в то страшное время наш город защищался, оборонялся фактически под его непосредственным руководством. Расскажите, какие нововведения были им предприняты?
Ну, как вы знаете, он прибыл в апреле 42-го года. Тогда Ленинградский фронт был разделен на Ленинградскую группу войск и группу войск Волховского фронта. А затем в июне вот эта группа, Ленинградская группа войск, была преобразована в Ленинградский фронт, и он стал командовать Ленинградским фронтом. В апреле, когда он приехал, конечно, тяжелое впечатление сложилось от того, каким образом была организована оборона Ленинграда. Ну и, конечно, после блокадной зимы Ленинград пережил тяжелейшее, вот, ужасное время. И все это наложило, конечно, отпечаток на его впечатление. Ну, во-первых, оборона фронта. Окопы не в полный рост, вода, голодные бойцы Красной Армии. Он вспоминал, что когда он приехал на линию обороны, то брустверы были выложены из трупов. В некоторых местах, естественно. И он писал, потом рассказывал, это уже гораздо позже было жене, что это был ужас какой-то. И, конечно, первое, над чем он задумался, это над тем, каким образом действительно усилить оборону и превратить Ленинград действительно в неприступный город, который мог бы противостоять будущим наступлениям, возможным наступлениям фашистских войск. Ну и при этом в июне он возглавил военный совет фронта, а военному совету фронта передавались все функции городского управления в данной ситуации. Членами совета стали Жданов, Кузнецов, Штыков. А военный совет фронта решал все задачи жизнеобеспечения города, производства вооружений, боеприпасов. Поэтому помимо организации обороны города, легли на военные советы, на командующего фронтом, естественно, вопросы жизнеобеспечения.
Да.
Это были вопросы эвакуации, это были вопросы распределения продовольствия, работы предприятий. Ну, весь комплекс вопросов. Вы представляете себе, какие задачи стояли после первой тяжелейшей блокадной зимы.
Да.
И при этом хочу сказать, что когда мы говорим об обороне Ленинграда, это не просто оборона Ленинграда, это подготовка была к будущим боевым действиям по прорыву. А укрепление обороны позволяло, во-первых, вывести с фронта определенные части и начинать их готовить к будущему прорыву, потому что части соединения Ленинградского фронта, они, в общем-то, с самого начала войны отступали и практически не вели наступательных действий. Их надо было научить этому. Ну и самое главное – привести их в нормальное физическое состояние. Люди же были голодные, их надо было накормить, да, тренировать, потому что это большая задача, это подготовка. Ну и, конечно, одна из важнейших задач была сохранение жизни ленинградцев. Это контрбатарейная борьба, которая действительно позволила в 7 раз сократить количество снарядов, которые падали на город. Вот. И это спасло десятки тысяч жизней. Ну, это не только контрбатарейная борьба эффективная, но это и противовоздушная оборона. В этом плане он, конечно, был, Леонид Александрович, большим специалистом, и это потребовало не просто стрельбу в ответ, это вопросы засечки ближних батарей, дальних батарей. То есть, вообще говоря, это большое искусство контрбатарейная борьба, засечка стрельбы с ближних дальних дистанций. Потому что дальние батареи прикрывались стрельбой ближних батарей, чтобы невозможно было засечь.
Mm-hmm.
Ну, поэтому это серьезное дело, но параллельно с контрбатарейной борьбой велась подготовка к будущим наступательным действиям,
mm-hmm.
которые вылились потом в операцию «Искра» в январе 43-го года, прорыв. Ну и потом, естественно, и полная ликвидация блокады и освобождение Ленинградской области, и вывод Финляндии из войны, ну и последующие операции.
Про Леонида Александровича еще часто говорят, что он обладал даром предвидения. То есть ему удавалось разгадывать замыслы противника, и современники вспоминают, что он редко ошибался в своих прогнозах. Как вы считаете, как ему это удавалось?
Ну, я вам так скажу, дар предвидения ниоткуда он не берется из воздуха, да? Дар предвидения, он основывается, во-первых, на глубоком знании обстановки,
да,
знании противника, его тактики, ну и умение уже дальше спрогнозировать его действия таким образом, чтобы вести со своей стороны эффективные наступательные оборонительные действия. Значит, вот в этом плане я вам хочу сказать, что он очень много работал, во-первых, с разведданными, с изучением местности противника. Как пишут его современники, он буквально изводил разведку фронта своими требованиями предоставления точных разведданных, и аэрофотосъемки, и разведки, и так далее. Вот на этой основе складывалось понимание ситуации, да?
Угу.
Ну, а помимо того, конечно, это глубокое изучение тактики, тактики противника. На вот всем этом базировались вопросы уже планирования своих действий, ну и, собственно, предвидения. Это отразилось и при планировании операции «Искра», когда с одних участков фронта снималась артиллерия, переводились части, понимая, что там не будет ответного удара. Концентрация проводилась там, где надо. И до последнего четко немцы, например, не знали точно направление главного удара «Искры», операции «Искра». То же самое происходило, когда планировалась операция «Январский гром». Это снятие блокады, а это был этап в Ленинградско-Новгородской операции, которая позволила впоследствии захватить и Новгород, и Псков, и перейти к Выборгской операции, которая завершилась выведением из войны Финляндии. Вот поэтому этот дар предвидения, это, так скажем, это высокий профессионализм и понимание, как надо изучать противника и как строить свои действия.
К началу войны Клименту Ефремовичу Ворошилову исполнилось 60 лет. В июле 41-го его назначили главнокомандующим Северо-Западным фронтом. Однако уже в сентябре последовала его отставка. О том, что послужило тому причиной, рассказал доктор исторических наук, начальник отдела Института истории обороны и блокады Ленинграда, Музей обороны и блокады Ленинграда, Никита Ломагин.
Отставка Климента Ефремовича Ворошилова была связана с тем, что Сталин был разочарован ситуацией, которая складывалась на ленинградском направлении. Полагал, что командование фронтом неправильно использовало те ресурсы, которые находились в его распоряжении. В целом, в принципе, обвинял Ворошилова и Жданова в пассивности, Сейчас, наверное, нам легче об этом говорить. Ясно, что в контексте травматически развивающейся ситуации на фронте могло показаться, что Ворошилов действительно допустил много ошибок и вел себя неадекватно. Но вот те документы, которые у нас есть, и донесения Ворошилова, собственно, Сталину, его коммуникация с начальником генерального штаба показывает, что на самом деле Ворошилов вел себя в значительной степени адекватно тем вызовам, с которыми он столкнулся. Ну и, наверное, главную задачу, которую противник ставил перед собой, овладеть Ленинградом там, в течение 6-8 недель, он сорвал. Да, Ленинград удалось отстоять, да. Удалось создать оборону города достаточно эффективную. В принципе, Ворошилов как мог маневрировал теми ресурсами, которые у него были, включая танки КВ, расставил их на наиболее танкоопасных направлениях. Обвинить его в том, что он был мягок, тоже мы не можем. Вот в июле месяце те приказы, которые впоследствии прочно закрепились из-за Георгия Константиновича Жукова, вот приказы «ни шагу назад» и так далее, которые запрещали оставление занимаемых рубежей без приказа и заградительный отряд. Это все было здесь, под Ленинградом. И вместе с Ленинградской партийной организацией Ворошилов активно участвовал в создании армии народного ополчения, в использовании всех возможных местных ресурсов. Но у противника было колоссальное преимущество в воздухе,
да.
Примерно 1:4, и колоссальное преимущество в танках и так далее. И были у Ворошилова ошибки, конечно, были. Он предполагал, что основной удар противник будет наносить с севера, со стороны Финляндии, и там были сконцентрированы значительные ресурсы, в то время как, естественно, противник в основном двигался к городу с юга. Вот. Но, опять же, обвинять Ворошилова, так сказать, в пассивности, на мой взгляд, никак нельзя. Ну и кроме того, конечно же, на, так сказать, долю Ворошилова как командующего выпала самая активная фаза немецкого наступления. Не только он, а в принципе ленинградское руководство, партийная организация, командование фронтом, вот основную и самую тяжелую задачу смогла решить. Вот, поэтому, наверное, те оценки, которые были сделаны Центральным комитетом весной 42-го года, они, наверное, с точки зрения того времени, они правильные, но, так сказать, в ретроспективе исторической, когда у нас есть вся полнота информации, они могут показаться избыточно критическими в отношении Ворошилова.
Работе Андрея Александровича Жданова в годы блокады также дают неоднозначные оценки. Вокруг его имени до сих пор возникает множество мифов, а порой и нелицеприятных домыслов. Но, как отметил доктор исторических наук, ученый-секретарь Музея обороны и блокады Ленинграда Александр Кутузов, все они очень далеки от истины.
Он, несомненно, был человеком своего времени. Мы не можем рассматривать фигуру Андрея Александровича Жданова вне контекста информационной войны. Потому что мы прекрасно понимаем, что в советское время эта фигура отражалась одним образом, а во второй половине 80-х годов другим совершенно. И вот именно во второй половине 80-х годов появляется так называемый, подчеркиваю, так называемый новый взгляд на историю, новый в кавычках, естественно.
Да.
Когда обвиняют Сталина и Жданова в организации голода блокадного Ленинграда. При этом причинно-следственные связи меняются местами. В голоде оказываются виновными не войска, которые осадили Ленинград, а те люди, которые оборонялись. Вот. И вот когда мы понимаем вот весь этот, ну, скажем так, довольно сложный механизм информационного отражения событий, вот теперь на основе этого мы можем уже говорить о роли Андрея Александровича Жданова в обороне Ленинграда. Чем он занимался? Он делал то, что умел лучше всего. Он обеспечивал, вот точно так же, как и в советско-финскую войну, войну с белофинами, да?
Так.
Он обеспечивал связь тыла и фронта. Он знал, что требуется, и промышленность выдавала все то, что было жизненно необходимо. Вот. А относительно обвинений его, они появляются в 90-е годы. А относительно, понимаете, пиров, которые якобы устраивались, вот я могу сказать, что как раз источники это не показывают. Вот. Тут, опять-таки, это стандартная операция информационного противоборства. Очень важно противнику разделить народ, который ничего не получает, и обжирать вызывающего начальства. Вот на этой разнице всегда и будут играть. А Андрей Александрович Жданов, он на секундочку, воинское звание генерал-полковник. Вот. И понятно, что среди высших эшелонов власти от голода никто не умирал, да? Они умирали от другого. Мы не за то, чтобы давать вот такой лакированный образ Андрея Александровича Жданова. У него достаточно было ошибок, точно так же, как и у любого другого руководителя.
Да.
Но зачем приписывать человеку то, что он не совершал?
Повторю, что конференция, посвященная руководителям блокадного Ленинграда, прошла в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.
Невское утро.